Это «Медуза».
25 мая 2022 года. Россия наносит ракетные удары по Запорожью, Кривому Рогу, Краснополью и Покровску. В Луганской области после ночного обстрела выходит из строя последняя газораспределительная станция. Жители региона остаются без газа. Компании Nike и Marks & Spencer объявляют об уходе с российского рынка. Госдума сразу в трех чтениях принимает закон, который отменяет возрастные ограничения для заключения контракта на военную службу. В Мариуполе начинают выдавать российские паспорта. В ООН заявляют, что война в Украине может привести к ядерному конфликту. В этот же день певица Земфира выпускает песню «Мясо» и анимационный клип на нее, нарисованный ее постоянной творческой партнеркой Ренатой Литвиновой.
В календаре, в реальность, окопы и ракеты, высокоточные, большой дальности. Мариуполь полная.
Для певицы, которая никогда не славилась заявлениями на злобу дня, это не первое выступление с 24 февраля. Так случилось, что ровно в день начала вторжения Земфира давала свой первый концерт в Москве за несколько лет. Она представляла вышедший годом раньше альбом «Borderline». Концертов было два, один 24 февраля, другой 26. Многие ожидали, что певица их отменит. О каких тут концертах может идти речь, когда такое творится? Этого не произошло. Однако на официальном сайте певицы появилась большая надпись «Нет войне», а между двумя концертами в 5 утра 25 февраля Земфира опубликовала пост в своем официальном паблике в ВК, где сообщила, что у нее истерика, и закончила тем, что, цитирую, «я тупо не хочу войны, и я не трус». На самих концертах, при всем их высочайшем профессиональном перфекционизме, свойственном Земфире, было заметно, что певица находится в расстроенных чувствах. На обоих выступлениях она спела свою не самую очевидную песню «Не стреляйте». На втором концерте к ней добавилась пронзительная кода, переходящая в крик. Ну и вообще, между строк прорывалось, как пела сама Земфира, что-то важное.
Вам спасибо. Вам спасибо. Я делаю то, что я умею, и то, что я должна сделать. Но именно вы даете мне ощущение того, что жизнь моя не бессмысленна. Вам спасибо.
Через несколько дней после этих концертов появились сообщения, что Земфира и Рената Литвинова уехали из России. Еще через несколько дней с официального YouTube-канала Земфиры были удалены все видео, кроме двух. Нового клипа на ту же самую «Не стреляйте», который иллюстрировал песню кадрами разрушенных украинских городов, и старого концертного ролика, где Земфира исполняет кавер на украинскую группу «Океан Эльзы». Еще чуть позже в марте Земфира опубликовала в своих соцсетях фото, на котором она обнимается с Борисом Гребенщиковым и Оксимироном. Дело происходило в Лондоне, в гримерке после благотворительного концерта в рамках проекта Оксимирона «Russians Against War». В общем, позицию свою певица высказала недвусмысленно. И все же «Мясо» — первая ее песня после начала войны. И это очень нетипичная для Земфиры песня. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медуза». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от «Аквариума» и «Би-2» до «Падла Бэр Аутфит» и «Монеточки». Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2022 год и песня Земфиры «Мясо». Поехали. Начнем, как водится, издалека. Первый альбом Земфиры в 1999 году слушал взахлёб и я, которому приходилось героически бороться с репутацией ботаника-заучки, и моя самая популярная одноклассница. И это было показательно. В Вскоре Земфира впервые собрала аншлаг в Олимпийском. К тому моменту с выпуска первого диска прошло меньше года, фантастические даже по нынешним виральным временам сроки. После концерта любимая газета моей бабушки, «Комсомольская правда», опубликовала передовицу, смысл которой сводился примерно к следующему. «Все, Алла Борисовна Пугачева может отдыхать. Теперь у нас новая главная певица». И это тоже было показательно. 99-й в России стал годом новых героев. Эпоха хаоса заканчивалась, экономика после кризиса, на удивление, быстро восстанавливалась. Цена на нефть пошла в рост. И на этом фоне и в политическом, и в культурном поле возникали персонажи, воплощавшие новую, позитивную идентичность. Случай Земфиры едва ли не первый, не считая президентских выборов, когда самые могущественные СМИ объединились в чистосердечном порыве, чтобы предъявить стране новую звезду. Земфиру и показывали по Первому каналу, и крутили по нашему радио, и воспевали в модном глянце, журналах «Ом» и «Афиша». И это единство казалось не назойливым, а закономерным.
Я чувствую в себе протест. При этом я успешна. Не бедна, но я чувствую в себе протест. Я не конформист.
Земфира вводила в оборот совершенно новую рок-н-ролльную женственность. Впрочем, почему новую? Старой толком и не существовало. К тому времени русский рок был почти тотально маскулинным. И с Агузаровой певицу сравнивали, кажется, не столько из-за реальной схожести, сколько из-за того, что просто больше не с кем. А еще поначалу Земфиру сравнивали с Лагутенко и воспринимали с ним в спайке. Лидер «Мумитроля» продюсировал первый альбом певицы, а лично я впервые услышал ее голос на странном сборнике лагутенковского лейбла «Утекай звукозапись». Причем песня для него, при всем богатстве хитов первого альбома, была выбрана максимально неочевидная. Кое-что Земфиру и Мумитроля действительно роднило. Схожее почтение к британскому гитарному звуку, схожий поэтический синтаксис. Но важнее то, чем они отличались. Если Лагутенко перерабатывал общие приметы, все эти круизеры и йогурты, в частное, то Земфира проделывала ровно обратную операцию. Выворачивала себя наизнанку, делая сугубо внутреннюю жизнь предметом всеобщего интереса. Недаром один из ее первых синглов был посвящен буквально врачебной тайне, страшному диагнозу СПИД, причем рассказывал об этом диагнозе «Ветер».
Я сняла наушники, слушала ветер в открытые двери пустой маршрутки. Ветер рассказал мне о страшном секрете, мол, нам остаются последние сутки. А у тебя спит, и значит мы умрем.
Если Лагутенко изъяснялся намеками, потому что все время лукавил и флиртовал, то Земфира пела так, потому что через все эти трещинки, точки, черточки и шапочки говорила о том, что зачастую по-другому и не высказать вслух. В том числе, кстати, и о любви женщины к женщине. Она и пела, и вела себя, как человек без кожи, всегда стояла особняком и при этом доставала до всех, и до афиши, и до комсомолки, и до корпоративной суперяхты, и до сельской дискотеки. Несмотря на эту отдельность, влияние ее оказалось колоссальным. Земфира явилась практически на пустое место, а ее талант звучал настолько громко и ярко, что заполнял все отведенное ему пространство. Она предопределила женскую музыкальную речь, сам модус пения, подход к мелодике и словарю на годы вперед. Только ближе к середине 2010-х среди российских женщин с гитарами стали появляться альтернативные манеры и способы выражаться. При этом, несмотря на свое добровольное, почти болезненное самоотречение от медиа, которое с каждым годом только усугублялось, Земфира зорко следила за происходящим в окружающей культуре, особенно в зарубежной, но не только в ней. Пока эфиры заполнялись голосами, которые клонировали ее первые альбомы, Земфира стремительно меняла звук и тон – из гитар в электронику, из электроники в оркестр. Из тех, с кем она пробовала что-то делать вместе, можно составить супергруппу. Муджус, нынешний барабанщик «Шорт Парис» Данила Холодков, музыканты группы «Наркотики» Noise MC. Именно для Земфиры исходно была написана его песня «Voyager 1». Представьте, как это звучало бы с ее голосом.
Как месть, тишина в твоем ответе, в моем горле ком с Юпитер, боль размером 100 квадратных световых тысячелетий. Я не на твоей орбите, меня сносит звездный ветер вдаль за горизонт твоих событий метя.
Чаще всего коллаборации не доходили до воплощения, но все участники совместного музицирования наверняка выносили из этого опыта что-то важное. Да и Дмитрий Емельянов, который с 2010-х годов остается основным творческим напарником Земфиры, изначально появился из молодой группы Invite. Мой любимый альбом Земфиры – «Вендетта», где как раз с помощниками все сложилось. Невесомые синтезаторы Игоря Вдовина здесь соседствуют с тяжелым блюзом, который сыграли музыканты «Мумитроля». «Вендетта» — это саундтрек печального фланирования по тесному городу середины 2000-х и одновременно слепок тогдашнего передового звука. Но главное, по-моему, в том, насколько наглядно этот альбом концентрирует лирический мир Земфиры. Это мир, в котором вместе с людьми быть тяжело, вдвоем необходимо и мучительно, но труднее всего с собой. В сущности, так или иначе об этом все ее песни.
Я ухожу, оставляя горы окурков, километры дней, миллионы придурков, литры крови, подаренной или потерянной. Оставляю друзей, тех, что наполовину себя на радиоволнах, коротких и длинных, осчастливленных мною и обиженных мною. Терзает ночь мои опухшие веки. Я ничего, ничего об этом не помню. Моя любовь осталась в 20 веке.
Если вдуматься, именно Земфира – главный западник среди больших российских музыкантов. В качестве одного из аргументов можно привести даже то, что и первый, и последний альбомы она записывала с британцами, а в промежутке отчаянно искала тех, кто мог бы сыграть на том же уровне, демонстрируя почти бесчеловечный перфекционизм и достигая соответствующих высот. Она стремилась выжать себя так, чтобы получилось не точно так же, как у них, но на том же уровне, чтобы это звучало столь же звонко и глубоко. Мне запомнился ее разговор с Максимом Семеляком для афиши, как раз когда выходила «Вендетта». В нем Земфира в очередной раз обозначила Radiohead как некую высоту, на что Семеляк заявил, я цитирую, «Дался вам этот Radiohead? У вас же самой, право слова, лучшей песни». Земфира только рассмеялась. А ведь как минимум в последние 15 лет это вполне себе правда. И когда она забирает что-то себе у других, это не перевод и не заимствование, а попытка разговора на равных, причем зачастую удачная. Вот пара примеров. Песня тех же Radiohead «They're There». А вот как начинается композиция Земфиры «Повесится», с недавних пор запрещенная в России Роскомнадзором. А вот песня группы Bon Iver, кстати, моя любимая у них, под названием «Перт». А вот «Жить в твоей голове» Земфиры.
И слушали тихий океан, и видели города.
Можно привести еще много таких примеров, но мне тут очень важно подчеркнуть, что это совершенно не обвинение в плагиате. Дело в другом. Если говорить совсем грубо, мне кажется, что песни Земфиры не хуже, чем те песни, на которые она ссылается. Это именно что равноправный диалог. В этом смысле Земфира – прямая наследница Цоя, которого певица очень любит и цитировать, и перепевать. Группа Кино тоже легко забирала себе чужое, не отсылая к нему, но давая ему новую, может статься где-то и лучшую жизнь. Тут тоже можно привести пример. Вот группа The Cure. Ну а вот группа Кино. Но вернемся к Земфире. Певица славится своим непростым характером, на котором сказались травмы первых столкновений с медиа и сложность положения человека, который обнажает душу в песнях и полностью закрывается за пределами сцены. Как ни странно, мне лично с ней почти всегда везло. Почему-то ей казались адекватными тексты, которые я писал в журнале «Афиша». И в 2009 году, в разгар скандала вокруг сборника «Z-Sides», она решила дать редкое интервью именно мне. Скандал заключался в том, что выпускающий лейбл почему-то никак не хотел издавать альбом, а певица хотела, чтобы он вышел. Говорили мы, впрочем, не лично, а по ICQ. Был такой мессенджер, популярный в домобильную эпоху. Потом происходило еще много всего. Я просил Земфиру оценивать песни молодых групп, которые пестовал. Помню, что она резко отозвалась о наркотиках и очень лестно о Мормане. Общался с ней перед выступлением на пикнике Афиши, снова письменно. Иногда советовал Земфире какую-то новую музыку, как, вероятно, и десятки других людей. Был и такой эпизод. В декабре 2011-го, когда мы все были очарованы романтикой уличных протестов, я набрался смелости и пригласил певицу то ли выступить на митинге, то ли поддержать его. Земфира ответила грубо. И это было ожидаемо. Контакта это, как ни странно, не прервало. И даже когда в 2019 году я написал в «Медузе» текст, озаглавленный «Эпоха Земфиры закончилась», певица публично и ядовито ответила в том смысле, что пишу я плохо, но и только. За все эти годы мы так никогда и не говорили с глазу на глаз. Я видел ее живьем, только на сцене. Но это и логично. Если кто-то тут в самом деле лепил себя так, чтобы исходило сияние, то это Земфира. Тот текст 2019 года был приурочен к публичным откровениям Земфиры, которые начались с выпадов в адрес монеточки Гречки и продолжились подробной перепиской с фанатами по самым разным вопросам. Смысл моей теории был в том, что с приходом культуры стримингов и метамодерна, а также вместе с эпохой новой политической изоляции, в российской музыке закончилось время европейского проекта, одним из хедлайнеров которого была Земфира. Европейский проект подразумевал, что Россия – это часть глобального мира, центр которого расположен на Западе, а самое естественное поведение музыканта – жить и творить так, будто мы уже на этом Западе живем. Но это я очень огрубляю. Целиком текст вы при желании можете прочитать в моей книге или в «Медузе». В общем, пафос заключался в том, что новое поколение музыкантов уже относится к Западу и к себе по-другому. И им преклонение перед Томом Йорком и студийный перфекционизм уже кажутся не естественными рефлексами, а чем-то нарочитым. Был у этого европейского проекта и еще один аспект – политический, а точнее аполитический. Земфира совпала с эпохой 2000-х еще и в том, что ее песни очень настаивали на праве на личную жизнь, а единственным достойным творческим сюжетом позиционировали личную психологию. Иными словами, они прекрасно подходили под негласный пакт власти с населением. Вы занимаетесь собой, а мы даем вам такую возможность. Пробки, сети, курорты, метро – все это выступало исключительно декорациями для душевных терзаний. Тут симптоматичен даже последний альбом «Borderline». Музыкант из 90-х срезонировал с поколением, которому свойственно говорить слух о своих ментальных диагнозах.
Обычный казак, дом стоит, свет горит, все окей.
Когда музыку Земфиры пытались вытащить в публичное поле, она явно раздражалась. При этом и государство, и его оппоненты регулярно хотели присоединиться к ее славе. Было выступление в молодежном патриотическом лагере «Селигер», о котором певица почти сразу пожалела. Было, как и у многих других, близкое знакомство с кремлевским идеологом Владиславом Сурковым и его семьей. Были, еще до Большой войны, инциденты с украинскими флагами на концертах. Поклонники выносили их на сцену, а Земфира иногда убирала. Все эти эпизоды вроде бы никак не влияли на статус артистки. А когда она все-таки высказывалась, как в случае с делом Ивана Голунова, например, это выглядело как что-то, что снабжают специальной оговоркой – общество бурлит настолько, что задело даже Земфиру. Я помню, как многие удивились, когда в финале последнего альбома обнаружилась строчка «Менты обнаглели». Хотя к 2021 году менты действительно так обнаглели, что можно было высказаться и более развернуто.
Падают звезды, менты обнаглели, день ушел, мысли остались.
И вот такая артистка, со всем ее статусом, бэкграундом, с огромной армией преданных поклонников, которые готовы простить ей даже молчание, принимает решение говорить о войне вслух. Мне кажется, что это не стоит недооценивать. За тот самый пост, который Земфира в сердцах опубликовала, а потом удалила ранним утром 25 февраля, ей прилетело много упреков. Мол, как так? Кругом война, людей убивают, а ты говоришь о себе. Действительно, в основном в тексте Земфира вспоминала о своем длинном музыкальном пути, заявляла о себе как о суперпрофессионале, немного красовалась, что кому-то могло показаться неуместным. Но если вчитаться, то смысл поста был примерно таким. «Мне звонят, просят быть аккуратнее, а я не могу. Музыка – мое дело и моя жизнь. Я всю себя положил ради нее и многого добилась. Но теперь это все не имеет значения, потому что война». Мне кажется, что многие из нас в те дни переживали что-то ровно такое же. Во всяком случае, я точно переживал. Помню, как, рыдая от бессилия, обсуждал это со своим психотерапевтом. Земфира решила в сыром виде вывалить те же эмоции на публику. Но мы ведь и любим ее за то, как она обращает свои сырые эмоции в песни. И тут, наконец, приходит время поговорить о песне «Мясо». Она начинается с каких-то странных, негромких звуков. Кажется, это дыхание, но дыхание прерывистое, как будто человеку не хватает воздуха, как будто он не может проснуться от кошмара или переживает паническую атаку. Дальше приходит шепот.
Мясо, мясо, хотят люди на блюде быстрее, громче. Я не могу кончить, не могу сосредоточиться.
Шепот — это необычно для Земфиры. Ее главная идентичность — певица, ее главная сила — это голос. Она сама про это всегда много говорила и пела. Тут голос в буквальном смысле пропадает, и это производит очень сильное впечатление. Причем это совсем не АСМР, это именно сдавленный, некомфортный, потерявший агентность шепот. Это первое. Второе — от чего имени этот текст? Мы пока не понимаем, но показательная строчка «я не могу кончить» тоже очень нехарактерная для Земфиры. Она всегда говорит про секс с экивоками, намеками, ну уж точно не так прямо и не так грубо. Далее тот же голос шепчет о легких, забитых гвоздями, газетами, смолами, а дальше вот что. Дорога к трупам через трупы, кто по ней движется? Это может быть метафорой бегства от войны, бегства обреченного, потому что война преследует тебя. И даже более того, как показывает практика, те, кто убежал, в каком-то смысле даже более обречены жить в постоянном горизонте войны, чем те, кто остался. Хотя тогда, в мае 2022-го, это, конечно, еще не было понятно. Это первое прочтение. А другое, ну вообще-то это может быть дорога, по которой едет солдат, попавший помимо своей воли в бессмысленную мясорубку и медленно сходящий с ума. Умение совместить эти две перспективы – черта большого, по-моему, искусства. Дальше Земфира ненадолго обретает голос.
Смотри на меня, оставайся, или оставайся человеком и сдох. Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки. Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные, большой дальности. Мариуполь полная.
Здесь это удвоение перспективы становится еще более зримым. Пожалуй, точка зрения солдата даже выходит на первый план. Здесь есть, кажется, отсылка и к мародерству российских солдат, и к выплате гробовых. При этом песню никак не привяжешь к риторике наших мальчиков. Здесь нет эмпатии, а есть исключительно апатия, а не мания, болевой шок. А дальше, где появляется контраст весны и высокоточных ракет, точка зрения снова другая, внешняя, шокированная, вопиющая отчаянием. Кстати, этот контраст той весной вдохновил не только Земфиру, но и еще одного большого артиста, написавшего несколько важных песен на войне – Макса Коржа. Еще одна аналогия тут возникает музыкальная. После хука песня срывается в пике, в шумовую истерику, причем звук, который раньше организовывали главным образом низкие частоты, приходит гитарное соло на частотах высоких, как будто это крик. Примерно так же изображает крик в одной из своих послевоенных песен, уже упоминавшийся мной сегодня, Борис Гребенщиков.
Я не мог даже представить себе этого крика тысячи тел. Но все слова ложь, это последний раз.
Вернемся к песне «Мясо». Финальный куплет здесь снова произносится шепотом. При этом голос как будто множится, звучит разный и с разных сторон. А перспективы снова накладываются. «Я жду, паёк мёрзну. Это про беженца или про срочника в окопе? Кошмары каждую ночь снятся и тем, и другим, и никто не понимает, куда и зачем мы приехали». Мне кажется, что здесь еще и ставится вопрос, существуют ли в принципе эти «мы», потому что в самом финале остается только «я». К тому же ломается стихотворный размер. Строчка «Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь» торчит, не помещается. именно так, как она торчит и в голове. После этого у песни остается еще минута жизни, и голос певицы исчезает из нее вовсе. Приходит совсем другой голос. Из музыкальных особенностей я бы отметил тут еще диджейские скретчи, тоже очень нехарактерные для Земфиры. Прием, суть которого в том, чтобы исказить, нарушить течение музыкального времени. Вопрос, однако, в другом. Что это за голос? Можно сказать, что он по тембру интонации напоминает Виктора Цоя, но это явно не он. На самом деле это голос, точнее голоса, буддийских лам, которые на тибетском языке читают поминальную молитву о погибшем в Украине бурятском военном. Здесь зацемплирован фрагмент видео, опубликованный в репортаже издания «Люди Байкала», под названием «Тут все пропахло мертвецами». Вот как это звучало в оригинале. Иными словами, финал мяса – это панихида. И по солдату, приехавшему неизвестно зачем воевать на чужую землю, и по эмигранту, бегущему на чужую землю и теряющему себя, и по беженцу, который находит приют на этой чужой земле, расставаясь со своей. Можно сказать, панихида потому мы, которая теперь окончательно распалась на я, убивающие друг друга. Эта песня совсем не похожа на Земфиру. И все же кажется, что так прочувствовать невыносимый эффект той кошмарной весны 22-го года могла только она. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про Земфиру и 2022 год. Еще больше про Земфиру Рамазанову и про то, как ее музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы». Ее можно заказать по ссылке в описании. В книге, в частности, есть то самое интервью с Земфирой, большой текст об альбоме «Жить в твоей голове» и текст про то, что эпоха Земфиры закончилась. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. И именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.